Лекция вторая.
Мои дорогие друзья, близкие друзья, дорогие мои, мы многое такое сказали, многое здесь беседовали, глубоко сокровенное, глубоко значительное, глубоко принципиальное. И вот когда мы сейчас начинаем развой Евангелия от Иоанна, я серьезно говорю, то есть искренне говорю, что я очень волнуюсь, потому что мы начинаем нечто очень великое. Вчера я уже сказал, что бесконечная любовь к Евангелию – это одна из проявлений души человека. И вот когда мы касаемся сейчас Евангелия от Иоанна, это очень трудно, потому что то, что мы знаем из Евангелия от Матфея, Марка, от Луки, это, конечно, великолепно, глубоко, но когда мы дерзаем говорить об Евангелии от Иоанна, я даже не чувствовал, что так сразу заволнуюсь, потому что действительно это великое дело, что мы хотя бы немного прикоснемся к тем именам, которые заложены в Евангелии от Иоанна. Почему я это сказал? Потому что, знаете, мы должны привыкнуть. Я много раз это говорил вам. Мы должны привыкнуть, что каждое слово Евангелия, каждое слово, буквально каждое слово, объявляет огромную мудрость. Если мы не знаем ответа, то это не причина того, что мы прошли мимо этих слов. Я постараюсь даже вот сами, как будто простые слова, и вот остановить ваше внимание, что вот это слово тоже нагружено огромным потенциалом, что можно расширить, растянуть и вместить очень огромные промежутки эволюции времени. Я надеюсь, что вы многое знаете из Евангелия от Иоанна, потому что вы читали разбор Штайнера Евангелия от Иоанна, связи с тремя, другие Евангелия, так что вы знаете. Я хочу мимо пройти эти слова, которые уже очень так ярко выражены у Штайнера. Над этим я не хочу остановиться, но я хочу остановиться на теми местами, которые не особенно подчеркнуты или вообще не подчеркнуты. Но основа антропософская дает нам возможность подойти к этим словам тоже. Да. И поэтому вот мы должны так настроиться, глубоко благоговейно перед каждым словом. Если мы понимаем, кто есть Иоанн Богослов. Когда Евангелие говорит ученик, которого любил Господь, что это значит? Это не значит, что вот я очень люблю Свету, я очень люблю Зою Федоровну. Это совсем другое понятие. Здесь складывается колоссальное понимание того, почему говорится ученик, которого любил Господь. Это имеет эзотерическую нагрузку, величайшую, которую вообще можно мыслить. Почему? Потому что это высота, когда ученик поднимается на такой уровень, что о нем можно сказать, он становится любимым учеником. Это высота. То есть это самое интимное, самое высокое достижение ученика, когда он становится любимым. И это есть удел не только Иоанна самого Богослова, но это удел есть всех тех учеников, всех тех посвященных, которые поднимаются на такую ступень, на такую святость, где он становится любимым Богом. Все здесь, представьте, это очень трудно. Это колоссально трудно. Представить эту высоту, эту святость, эту абсолютную святость души. И когда эта святость излагает свое отношение ко Христу, то здесь мы должны действительно сказать, что каждое слово, за каждым словом мы должны глубоко следить и постараться понять. Я даже вчера привел такой пример, что в Евангелии написано, Господь направился к морю. Это значит, эзотерически мы должны понять, что это значит, а не просто вот прогулка, вот сейчас мы прогуляемся. Ничего обыкновенного, ничего, извините, обывательского нет в Евангелии от Иоанна, нет в Евангелии от Матфея и так далее. Ничего. Есть только глубокая нагрузка, и каждое слово носит это высочайшее. Кто есть Иоанн Богослов? Иоанн Богослов когда он родился как ученик Спасителя, он был Хирамом. Вы должны знать это. Хирам, который построил храм Соломон. 46 лет строился этот храм. Как видите, он все время строит храм. То разрушать, то строить. Как, будучи Хирамом, это есть 900 лет до нашей эры. Это Соломон тогда жил, царь Соломон жил. Он пригласил Хирама, вы знаете это все, я просто пройду быстро. Пригласил Хирама, и Хирам построил со всеми этими оккультными тайнами Соломона храм. Доктор, между прочим, говорит, что этот храм Соломона носил всю эзотерику, абсолютно, которая была на земле. Вся эзотерика была изображена символично, и врата так были построены, и ступени, и внутри храма. Абсолютно все было символика, абсолютно. То есть это было это представительство всей мудрости на земле. И когда этот Хирам рождается уже в первом столетии, до этого у него были инкарнации, разумеется, уже когда этот Хирам рождается как Иоанн Богослов, во второй главе он же говорит, раскрылся храм все. Этот храм. Ему говорят, 46 лет строится, это хочешь за 3 дня возьмут, да? Я говорю, слова, конечно, Иоанн, но это слова Спасителя, знаете. Но это Иоанн пишет, нет? И обращается к этому храму, это должно разрушиться, и должно выстроить нерукотворный храм за 3 дня. О каком храме идет речь? Разумеется, они рукотворны, то есть это тело человеческое, сын человеческий должен выстроить за 3 дня. Здесь мистерия воскресения. Говорится о воскресшем теле. Внешний символ разрушается полностью, и от нее все это переходит во внутреннее. Это тело человека. Вы меня простите, но может кто-нибудь скажет, что, ну, что такое тело человека? Там храм, а 46 лет строили, это вся удивительная красота, символика, мудрость и все. Вы, наверное, знаете, дорогие мои, вы же читали кармические цифры, нет, доктора? Тело человека – это самая высшая тайна и всеобъемлющая тайна всей Вселенной. Весь звездный мир отражается именно в теле человека. И об этом теле, воскресшем теле, говорит Господь, когда сказал, что разрушится храм всех. Потом Рудольф Штайнер рождается как христиан, Розенкрейцер, я пропускаю там средние инкарнации, рождается как христиан Розенкрейцер, совершается высочайшая мистерия, его новое посвящение, первый прецедент, первый вход к душе сознательной, и вы должны все знать, что душа сознательная начинается у человека с 35-летнего возраста. Христиан Розенкрейцер было ему 35 лет, когда начинается эпоха души сознательной. То есть в 1413 году Христиан Розенкрейцер является 35-летним возрастом. Значит, эта индивидуальность идет с ходом эволюции, сколько лет эволюции, столько лет ему. Так он проявляется, так он в синтезе находится с эволюцией. Потом Христиан Розенкрейцер, пропускаем опять промежуточный, рождается, он в 19 столетии был еще, вы знаете, граф Сен-Жермен. Вообще известно, дорогие мои, что Иоанн Богослов – это Хирам и это Христиан Розенкрейцер. Неизвестно, что это и есть Рудольф Штайнер, это вы знаете. Но сам Бондарев в своей энциклопедии пишет, что Иоанн – это Христиан Розенкрейцер и это Хирам. Это вообще, это, об этом никто не спорит. Потом рождается в 20-м столетии и опять строит, но уже не храм строит, а дом культуры, так сказать. Строит Гетеанум, где проводятся уже лекции, спектакли ставятся, эвритмические представления ставятся. То есть этот дом, эзотерическая культура там уже расцветает. Но это уже не дом, где служба идет, где литургия и так далее, и так далее. Вот, и он, Рудольф Штайнер сам говорит об этом Гетеануме. Это здание Иоанна Богослова. Об этом пишет сам Бондарев. Цитату приводит самого доктора. Посмотрите, в эпохе души сознательной, в эпохе свободы, индивидуальности, в расцвете индивидуальных действий, самостоятельных действий,
Доктор говорит, что это здание, которое я построил, там и архитектура, там и все, это все уже он сам сделал. Об этом здании говорит, это Иоанново детище, это Иоанново здание. Ну, элементарно, это маленький шаг сделать, чтобы кто это мог построить. Опять же, сам строитель Хирам уже строит ГТР. Ну, это в общей сложности, чтобы вы представили так маленький обзор. Надеюсь, из этого очень многое вы знаете, да. И вот, когда он уже начинает писать Евангелие от Иоанна, мы должны хорошо знать, что сперва он написал Апокалипсис на острове Патмос, и потом, когда возвращается, уже совершенно умудрён, совершенно смягчён, потому что Апокалипсис там очень много такие слова, да? Резкий, сильный, не щадит никого, 666, человечество как здесь головами, семью рогами или наоборот, и так далее, там большая строгость, но уже умудренный Иоанн, уже вошедший такой самый зрелый возраст, уже все отошли, все ученики, и пока матерь, все отошли, остался он один, и пишет Евангелие от Иоанна. Поэтому мы должны знать, что около 100 лет ему, когда он пишет Евангелие от Иоанна, всю мудрость свою вкладывает в это великий памятник. И поэтому нам следует очень глубоко, как оговение, за каждым словом свидетель, думать, а где здесь такая глубина, которую мы сказали, что это удивительнейшее проявление его мудрости. И вот так мы должны подойти к Евангелию. Насколько это не сможет, настолько станет для нас это ясно и так далее. Вот поэтому я буду, не то что даже это слово грубо звучит, придираться каждое слово, за каждым словом. Вот что, а почему это слово стоит? И вы должны знать, почему я так подхожу. Вот все это то, что я сказал, исходя из всего этого. Потому что мы должны действительно благоговение бесконечно любить Евангелие, каждое слово. Вы не обратите, я не нахожу у людей вот благоговение каждому слову. Не нахожу, потому что что-то пропускается мимо ушей. На каком основании? Должно быть так, что каждое слово должно ударяться нас прямо в сердце, в разум, в душу и волю, и все. Вот так надо принимать каждое слово. Вот возьмем сразу прямо слова. Ты и Илья? Почему спрашиваешь, что ты Илья? Здесь же уже реинкарнация видно, вот ты сказал сегодня очень правильно. Уже само собой уже звучит реинкарнация. Он говорит нет, а значит и пророк. Нет, значит они ожидают опять пророка, да? Значит они допускают, что кто-то какой-то пророк рождается опять. Не только Илья, а какой-то пророк, там или Захар, или Иеремия, или Исаия и так далее, да? Уже в первом же главе есть реинкарнация идеи. Элементарно, просто надо посмотреть без предвзятости. И все, ясно будет. Ну, это первое. Еще маленькое слово я хочу сказать, потому что это настолько серьезно и злободневно, что потому вот я вчера говорил с вами о душе. Что такое душа? Вот мы познакомились, то есть услышали, что такое душа. Видите, какое удивительное творение божественных божественной иерархии, что душа – носитель величайшей любви. Это семь любов, которые носит душа, в которую мы должны именно осознать, осуществить и так далее. Почему я это сказал? Потому что, дорогие мои, о теле нам нечем беспокоиться. Тело все равно умрет. Сколько бы ни там умастили бы себя разными упражнениями, как Маяковский говорит, да? Мельница машется, пудрится и все равно это, умирает. А духа мы не можем беспокоиться, потому что дух вечен, бессмертен. Дух абсолютный носитель силы, всей мудрости. Мы должны беспокоиться о душе. Эта душа находится в критическом состоянии. Это о душе мы должны все беспокоиться, потому что душа или дух затянет душу, или тело затянет. Надо спасать душу. А цель мы напрасно будем беспокоиться, все равно течет, а о духе нам не о чем беспокоиться, потому что дух вечен. Дух единосущен с Отцом, с Сыном и со Святым Духом. Потому и бесконечен. Потому он абсолютно совершенен. Вы скажете, а как это мы рождаемся, когда мы рождаемся? Я немного отвлекаюсь, но несколько слов скажу и возвращусь. Когда человек рождается, инкарнирует, дух остается, не рождается в человеке. Дух парит на человека. И ожидает, когда инкарнация проходит, потом соединяет этот опыт, земной опыт, присоединяет эфир на астральное тело, и дух уносит его. Дух в сущности не инкарнирует, потому что если бы мы были носителями духа, то мы были бы совершенными людьми. У нас не было бы никаких проблем относительно душевности нашей. А в душе же это все развороты, да? Поэтому у души стоит проблема, барьер должен преодолеть душа. Один барьер люциферический и другой арианический. Это для души. Там вся борьба, вся арена, которая происходит, боги и ангелы, знаете, даже Пушкин говорил, и душа в душе находится, и все это борьба происходит, да? Поэтому я начал первую нашу встречу вот с этим удивительным, что душу надо спасать, дорогие мои, не о душе должны подумать. И поэтому вот первый так, что такое душа сознательная? Но это было с одной стороны, потому что душа сознательная есть и материалистическая душа сознательная в человеке, и все это уже, другая тема. Ну, достаточно, вот, постепенно я перейду. Уже главной нашей цели. Поэтому вот то, что мы сказали, душа сознательная, начинается с 1413 года. И все проблемы касаются именно души. И душа должна принять вот этот свет духа. Чем чище, тем больше света приходит и воплощается. Потому очень понятны слова, когда Господь говорит «Я» и «Отец». Это не Он о себе говорит. Что Ему о себе сказал? Он в метре, сущий в метре очень мать, сын. И кришнаиты тоже ошибались относительно этого. Да? Они думали, что когда Кришна говорит «Я вся мудрость, я вся вечность, я проникаю все, я от начала до конца, и все это, я все вообще, все охватываю». Эти кришнаиты думают, что он, Кришна говорит о себе. Он говорит о «я» существе. И там, где в Евангелии от Иоанна говорится «я» употребляется, «я есть», это говорится не только о Сыне, но и о каждом человеке, о Духе каждого человека. Да. И вот Иоанн Богослов, мы должны знать, что он иудей, но образованный, полностью образованный, имеет греческое образование, и оригинал пишется, то есть первый экземпляр, он написан на греческом языке. Да? Поэтому он начинает, в сущности, не так, как иудей начал бы свое святое повествование, он начинает как грек, образованный грек. Единственный только Лука, по крови, по родителям, грек, остальные все были иудеи. Да. И вот звучит, дорогие мои, великие слова, в начале было слово. Вы в тайном видении знаете, что это значит, но я другой нюанс хочу привести. Почему Иоанн начинает этими словами? В начале было слово. Что это значит? Является ли это действительно началом всего? Началом всего это не может быть, потому что он берет середину Иоанна. Еще выше начало существует. Поэтому он сразу же обращается. В начале было слово, и слово было у Бога. Значит, начало разве слово? Начало Бог. А он начинает, в начале было слово. Что это значит? Да? То есть это не первое начало само. Это не источник, потому что источник прямо обращается, и потом еще раз он обращается к Богу, чтобы не потерять вот этот ориентир, что это все, а все же это от Отца идет. Да? Дело в том, что в начале было слово, это значит, что в начале слово значит, что это звучание, да? Это космическое звучание. космическая музыка, гармония сфера, о которой еще Пифагор говорил, которая глубоко воспринимала йоги, и все в начале Фауста прямо начинает от того, что солнце звучит и так далее, хор солнца существует. Это все посвященные знают, что планеты звучат, солнечная система звучит, вообще все планеты, весь звездный мир звучит, вообще симфония, космическая симфония звезд и звездных существ, все это вместе создает именно космическую музыку. Об этом наш великий поэт тоже говорил, Галатин Победил, что это космическая музыка звучит, и он слышит это. А почему именно начинается, вы, наверное, знаете, потому что музыка вообще есть строитель. Когда звучит музыка, по музыке выстраивается все. Вообще все формы создаются музыкой. Когда звучит космическая музыка, она не только звучит, но создает формы. Формы человека, формы звезд, вообще все, то, что в форме находится, это создание звучания. Звучит космическая музыка и создаются формы ангелов, то есть все небесные иерархии, существ, планет, земля, все, все то, что в форме находится. И поэтому в начале, конечно, было слово, звучание. И тут же обращение и слово было с Богом. И потом сказано, что это слово есть творческое звучание. И слово был Бог. Все. Значит, когда звучит, звучит Бог. То есть звучание – это божественное творчество. И оно уже создает все. И это все находится у Бога. Но что самое главное, что это слово звучание, это логос, который звучит, это и есть проявление Христа. И поэтому в дальнейшем, когда говорится, оно было изначально с Богом, с Отцом. Ну, это мы об этом еще в 12 главе поговорим, если все ясно. И потом идет, все через него начало быть. Я помню, что мы об этом в прошлый раз говорили, вообще, когда второй раз приехал. И подчеркивал, все через него начало быть, это значит абсолютно действительно все. А что такое все? Совершенно взять любое проявление, сказать все, все, абсолютно. Весь звездный мир – это тоже все. Земля, человечество, все культуры, все религии тоже от него начали быть. Но, как мы знаем, частица истины приходила всегда к человечеству. Не вся полнота, да? Вся полнота приходит, когда он сам рождается, когда он сам лично приносит всю полноту истины, мудрости и любви. Индийская религия. Персидская религия, греческая, египетская, иудейская, любая религия, все от него начало быть. Но по силе возможностей, по совершенству, каждый народ, каждая культура, каждая мистерия, например, греческая мистерия, там, иллюзийская мистерия больше могла постигать мудрость, истину, а мистерия Зевса и Аполлона меньше и так далее. Это все зависит от способностей народа, это касается уже тайны оккультной географии. Если бы все народы воспринимали одинаково, тогда была бы одна религия. Под разными именами рождаются эти религии, потому что каждый народ воспринимает по-разному. Глубже некоторые, некоторые менее глубоко и так далее. Но все проистекает от Христа. Поэтому и греческое, и египетское, и остальные, чтобы опять не повторяться, все абсолютно, все религии, вся культура, все через него начало быть. Если это слово понимают, тогда никаких споров не должны возникнуть, когда мне, я вчера сказал, что там, догматики говорят, что зачем мы говорим о звездном небе, это язычество, а кто это создал, звездный мир. Вот все через него начало быть. Да? Мы должны принимать абсолютно это слово. Все, действительно, все через него начало быть. Но я... Вы же знаете, дорогие мои, Иоанн Богослов является посвященным всех семи ступеней. Но в своей инкарнации тогда все же это было частичное посвящение. Это не было абсолютное достижение истины. Я вам приведу пример, доказательство, то есть. Когда в Апокалипсисе Вот посмотрите, Апокалипсис же когда пишется, когда уже он уже прошел воскрешение Лазаря, нет? Воскрешение Лазаря – это седьмая ступень посвящения. Потому что когда ученик проходит врата смерти, это есть самое высокое посвящение. Когда возвращается, он уже является посвященным седьмой ступени. Эта седьмая ступень была у Заратустры тоже. И у других великих посвященных. У Гермеса тоже было это все. У Авраама это тоже было. И так далее. Да? В общем, многие владели, но все равно и там тоже существует шкала. Можно в какой-то степени достигнуть седьмой ступени, но не полностью охватить. Полностью потом, в следующей инкарнации, еще выше, еще глубже достигается именно эта ступень. Можно находиться на первой ступени и проходить очень долго, несколько инкарнаций, находиться на первой ступени посвящения. На второй ступени можно 10 инкарнаций пройти. И так, ну, приблизительно, я сейчас говорю, сейчас не обязательно так догматично мы должны это касаться. Но я приведу пример. Вот Лазарь проходит врата смерти, 3,5 дня, там Иоанн уже точно указан, 3,5 дня он в лагере лежит. Это и есть классическое принятие посвящения. Все посвященные проходили 3,5 дня через смерть, через литургическую смерть, получали посвящение. Вот у нас пример, лагерь лежит, и Маша говорит, уже смердит, 4-й день. Да? Ну, Господь говорит, я есть воскресенье, 25 стих, и, в общем, лагерь потом принимает жизнь Христа и восстает как любимый ученик Господа, да? Значит, он является уже на седьмой ступени. Но, когда он пишет Апокалипсис, что там происходит? Когда он обернулся и увидел Сына Человеческого, он упал как мертвый. Почему? Потому что это была другая ступень его посвящения. Иначе не было бы там такого описания, что увидел Сына Человеческого, с семи светильниками, с семи звездами в руках, он не упал бы тогда, как мертвый. И он что говорит, прикоснувшись? Что он говорит? Не бойся. Это не простые слова, не бойся, потому что там был опять страх был. А там, где страх, там есть опять-таки недостаточность. А когда он рождается, как Христиан розыгрывается, опять получает новую ступень посвящения. Эта седьмая ступень растет, ширится. Огромный становится. А когда он приходит как худой читанец, это невообразимая высота, дорогие мои. Это что-то потрясающее. Если вы знаете все эти циклы, которые он написал, когда он так свободно погружается в душу там Заратустры, потом в душу там Нафанаила, и он с глубочайшим благоговением говорит, что с глубочайшим благоговением погрузился в душу Христа. Это что-то потрясающее. Когда он описывает все эти эволюции. Он знаете, что еще описывает? Например, он описывает, Диота в женской инкарнации переживала вот в такую-то, такие-то градации своей эмоции. Это же надо постигать. Это не так просто. Знаете, вот раз посвящен ему все открыто. Нет, посвященный видит определенную часть всегда духовного мира. А у него уже в 20-м столетии раскрываются такие масштабы, что это уже невообразимо. Невообразимо постичь. Давайте я прямо вам одну вещь скажу, что когда я в Манглисе один раз соприкоснулся с духом доктора, это для меня было кошмар. Потому что невообразимо, невозможно было охватить. Это макрокосмическая индивидуальность была. Это что-то было потрясающее. А разве это в циклах не видно? Посмотрите, какие циклы. Да. Когда он приходит к Рудольштайну, первое, что он делает, дает комментарий Евангелия от Иоанна. Он начинает с этого. А почему? Мы же могли бы сказать, вот с первым Матфея разбили, потом Марка, и потом дойти до этого четвертого. Нет, он берет прямо, начинает с Евангелия от Иоанна. Потом делает, посмотрите, какой заглавие. Евангелие от Иоанна связи с тремя. То он отделяет это все. Дает только Евангелие от Иоанна. Если вы прочитаете, это все только Иоанн. Где там остальные три? Несколько строчек и все. Да. И потом те тайны, которые в Евангелии от Иоанна, кроме самого автора, никто не может так раскрыть Евангелие от Иоанна, как он раскрыл Евангелие. Я вообще говорю, что уже до первого столетия, за 100 лет своей инкарнации, он уже все четыре Евангелия подготовил. В сущности, все четыре Евангелия инспирированы им. Во-первых, прямо говорит доктор о том, что Евангелие от Матфея было целиком инспирировано Иешуа Пангера за 105 лет. И он уже имел 5 учеников, которые работали в другую сторону. И все подготовлены им вообще все. Поэтому он, когда касается Евангелия от Иоанна, он так разбирает это и в такие тонкости входит, что это может только сам лично об этом говорить, потому что невозможно другому посвященному такие вещи знать. Вы же читали «Мистерии Христиан Розенкреца», как он описывает, что 12, это такая величайшая тайна, что никто об этом ничего не знал. А как он проник? Это свою биографию написал потом. Поэтому у нас есть духовная наука, которая может разъяснить Евангелие от Иоанна. И вот по вашему желанию мы рискнули начать разбирать Евангелие от Иоанна. Вот постепенно я сейчас пройдусь по каждой строчке. Все через него начало быть, мы уже сказали. Все есть все, дорогие мои, абсолютно все. Все, где есть истина. Разумеется. Ну и без него ничто не что началось, это ясно. И теперь, в нем была жизнь. Ну, я здесь не хочу остановиться, потому что это у доктора совершенно хорошо объяснено, да? Что значит «в нем была жизнь»? Потом «жизнь была свет человека». Наверное, вы помните, нет? Все это помните? Нет? «В нем была жизнь», то есть это следующая инкарнация Земли. Когда Земля была в состоянии Сатурна, это было состояние слова творчества. Слово создает жизнь Сатурна. И когда Сатурн переходит в солнечное состояние, человек присоединяет к себе жизнь, эфирное тело. Поэтому там одной черточкой написано, одна строка только. В нем была жизнь. То есть человечество приобретает вместе с физическим телом эфирное тело. И потом следующий инкарнат – это инкарнация Луны, да? Когда человек принимает уже и астральное тело. Астральное тело связано со светом. Все живописцы, например, черпают свое вдохновение от астрального тела, от Луны. Поэтому понедельник для них – это самый удачный день для вдохновения. Так? Поэтому следующее, что должен написать непременно Иоанн – жизнь была свет. Дается свет уже. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Вот если мы не знаем эволюцию Земли, то мы можем сказать, ну, так поэтично пишет человек, ну, он очень любит свое отношение и так далее. Но здесь оказывается огромнейшая мудрость. Посмотрите, одно слово вмещает всю эволюцию Земли. Поэтому это конденсированная мудрость, его надо расширить, расширить и бесконечно расширяться. Это одно слово. Поэтому я предлагаю, те, которые не знают, я предлагаю прочесть или хроника Аташу, доктора, или разбор Евангелия от Иоанна, 909 год, или связи с тремя, там эта тема варьируется. Это есть, или же тайное видение. Там, где описывается, и там, где как раз цитируется Евангелие от Иоанна, связано с эволюцией. Вот идет эволюция, человек приобретает жизнь, в нем была жизнь. Приобретает свет, в нем был свет. Последовательность. Но что самое главное, когда в 20-м столетии он приходит, когда эволюция уже возвращается, инвертируется, он дает медитацию. Сперва свет, потом жизнь, потом слово. Это с понедельника на вторник, со вторника, если есть у вас, там это описывается. Я даже как-то подчеркиваю, да, это прошлый раз, да? Да. Значит, я это оставляю, это потому что, ну, достаточно, потому что это очень огромно, тогда я должен тайное видение рассказать все, да? Я предлагаю, что вот эта жизнь, потом жизнь была свет человека, и свет во тьме светит. И тьма не объявлена, это уже земля. Это уже земля. Когда человек потерял свет, и когда человек не понимает, что такое духовный мир. Это уже земная жизнь. Как в Апокалипсисе первый конь белый, потом красный, потом черный. Что такое черный? Черный — это уже разум уже очернел. Когда красный, это еще он что-то понимает в духовном мире, в астральном мире. Когда белый, это чисто духовный разум. Но когда уже разум черный, а когда он уже бледный конь, это уже а разум идет уже в интеллект, идет в ад. Но это потом, когда Апокалипсисе поговорим. Но сейчас так неохотно параллельно я хотел бы сказать, потому что все это очень глубоко все. И очень серьезно. Каждое слово, я потому сказал, что я буду останавливаться на каждом слове. Что значит жизнь? Что значит свет? Что значит тьма не объявлена? Потому что человечество вошло в состояние темности. Тьма внешняя, скрежет зубов и так далее. Да? Я напоминаю вам. И посмотрите, дорогие мои. И свет во тьме светит, и тьма не постигла его. Не сказал. И сразу же был человек, посланный Богом. Имя его Иоанн. Это Иоанн Креститель, да? Я спрашиваю, а почему вдруг такая грандиозная эволюция, там эволюция Земли, Сатурн, Солнце, Луна, Земля, и вдруг Иоанн? При чем тут Иоанн? Ну, вы, которые читали имя Бога в детстве, Иисуса, да, вы здесь совершенно согласитесь со мной и сразу вспомните, о чем. Иоанн Креститель — это самый долгожитель Земли. Это Адам, да, мы знаем это. Он самый дальше многочисленные инкарнации прошел. То есть он не самый верный свидетель земной эволюции, жизни человечества, потому что он прошел самые многочисленные инкарнации. Потому об Иоанне говорится, да, что среди рожденных из жен он сам больше. Почему он сам больше? Разве он больше, чем Моисей? Нет. Там имеется другой именно смысл, что он есть представитель человечества, потому что он есть, который всегда был на земле. И поэтому тут же сразу берется пример человека. Поэтому об Иоанне тут же ставится, потому что не начали только что Иоанн, не сразу Иоанн Креститель, да? Он пришел для свидетельства, но это уже действительно всем ясно. Чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Иоанн Креститель предтеча готовит, он действительно об этом потом скажет сам. Он и не был свет, но свидетель света. Так, и вот здесь одно слово. Ибо свет истины, что освещает всех людей, должен был в мир явиться. Я хочу обратить ваше внимание, почему сказано «был истинный свет», когда Иоанн говорит «был свет истины», значит, это слово имеет какую-то нагрузку. Какую нагрузку имеет? Свет истины. Можно было сказать просто свет? Нет, истинный свет. Истинный свет – это мы должны сразу вспомнить. Люцифер – носитель света. Это ложный свет. Мы все на Земле живем ложным светом, потому что весь внешний свет – это и свет Люцифера. Это огромная тема. У доктора есть лекция, где я мог бы просто сказать, что желательно бы не прочесть, потому что невозможно всю антропософию рассказывать, дорогие мои. Я просто могу указать, но в основном я буду останавливаться там, где можно еще кое-что хотя бы коротко сказать. То есть, все то, что дневным светом освещено, да, и то, что дневной свет является, это дневной свет, это дар Люцифера. Внутренний свет, свет истины, это Христос. Поэтому Люцифер всегда противостоит Христу. Ложный свет, истинный свет. Поэтому Иоанн говорит, был свет, но истинный свет был. Поэтому опять здесь такое значительное слово. Был свет истины, что освещает всех людей. Потом идет в мире был. Он в мире был. И мир через него начал быть. Это самое удивительное слово. Мир через него начал быть. Потому что я это слово связываю всегда. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые я творю, и это же вместе собрали. А он здесь говорит, мир через него начал жить. Значит, вы тоже сможете мир сотворить. Дорогие мои, это не интерпретация. Это даже не комментарий. Это сопоставление двух фраз, двух мыслей одного человека. Мир через него начал быть. И тот, который мир создал, тебе говорит, и ты тоже создаешь то же самое, что я могу делать, но и больше создаешь. Вот это значит очень серьезно относиться к словам Спасителя, то есть к словам Иоанна Богослова. Мир через него начал быть, но мир его не познал. Ну, мы говорим, что да, бросали камни, да, распяли его, оплевали, заушали, бичевали. Нет, дорогие мои, нет, это здесь подразумевается. Это она сказала. Мы его не принимаем. Что значит принять? Что сказать, что мы крещенные, мы христиане? Нет, дорогие мои. Это самое печальное, что мы думаем, что вот мы-то не участвовали в этом. Во-первых, кто знает? Во-вторых, мир его не познал, не узнал. Мы узнали? Ни разу не узнали. Мы живем в 20-м столетии, и мы должны узнать его. Он же говорит, что я с вами во все дни. А что значит узнать? Вот то, что ты поставил вопрос. Это и есть самая большая проблема. Узнаем ли мы так, как он хочет для 20-го столетия? В 1-м столетии он другой хотел от нас. Средние века совсем другое. В средние века он хотел, чтобы мы узнали через красоту. А уже христианство изливалось через Ренессанс. Ренессанс это было изъявление всего очарования Христа, его души. И тогда, если мы не воспринимали красоту, тогда мы тогда именно не могли это воспринимать. То есть его принимать. Сейчас он от нас требует принятия его. И это как раз об этом как раз говорит и антропософия. Вы меня простите, дорогие мои, я там с лишними людьми не должен говорить, извиняться, но когда я говорю, я не категоричен, я не фанатик или максималист, я говорю то, что есть. Если вы не примете антропософию, вы Христа не принимаете. Не сказать это? Я должен сказать. А вы меня считаете максималистом или вот слишком категоричен? Это их проблема. Когда Христос пришел и сказал, того, кого вы ищете, иудеям сказал, это я. И закидали камни. Когда доктор пришел, им говорит, что это он, о котором Господь сказал, что я пошлю к вам. А мы можем мимо него пройти. Мимо него пройдем, тогда мы будем именно, ну как вам сказать, существует, да, легенда о Агасфере, о вечном жиде. Что он сделал? Он прошел мимо Христа. В 20-м столетии пройти мимо Христа, это и есть проявление Агасферы. Каждый, кто проходит мимо проявления Спасителя в 20-м столетии, он не согласен. Поэтому это слово «мир через него начал быть, но мир его не узнал» — это каждый век звучит. Это не только говорится о первом веке, и мы спокойны. Нет, дорогие мои, вот хорошо Люба сказала, это все касается нас лично каждую секунду, каждый век, каждый год. Всегда это нас касается. И мы должны спросить себя, а мы приняли? Вот сейчас мы принимаем его. Тогда мы должны поставить вопрос, а в чем проявляется его воля сейчас? Где этот логос, который звучит? Вначале было слово. Вот это слово как звучит сейчас? Где звучит это слово? Через кого это звучит? В средние века и в эпоху Ренессанса через великих художников звучало это все. Через Бетховена это звучит. Ветхом был носителем Святого Духа. Отчасти. Леонардо, Микеланджело, и все сейчас великие люди, перестань. Фото Есенина, Фото Левитана. Все они носители. Но есть один могущественный, которого не узнают, потому что как Христа не узнают, так и его посланника не узнают и не примут. И отливит. Астральная цель. Весь ветхозаветный мир жил в душе, жил в физическом теле, но духа не знал. И все восприятие мира было через астральное, через душу, как таковую. Поэтому вы вспомните, как я вдул в душу, там подчеркивается это слово имя, потому что душа принимает сперва излияние духа. И вот здесь почему говорится, что пришел я людям, потому что настало время пробудить я существо в человеке, потому что только Христос приносит я существо. То это, конечно, были проблески я, но активизировать это я начинается, когда действительно начинается именно акцент делается, и когда я начинает войти, вступить в человека, это начинается как раз с пришествия Христа. Поэтому здесь, когда говорится, что вплоть до я человека приходит он, значит, это уже касается не только души, а касается я существа. Иудеи как раз это не поняли. И это было очень трудно понять, потому что было совершенно новое. Они не знают, что такое я. Они знают, что такое, например, Нафанаил, израильтянин, истинный израильтянин. Это они знают. Они знают, что значит, например, посвящение, полночное солнце, что такое духовный мир. Они знают, что это через астральное тело. Но что такое я существует? Зачем это подчеркивать? И вот это совершенно новое понятие, потому они взяли камень и бросали, когда Господь говорит, прежде нежели был Авраам, было я есть. Это не понимают евреи. Их закидывают камнями. Это совершенно новое. Но, к сожалению, это сейчас то же самое происходит. Что такое я есть, сегодня человек не знает. Да. Я об этом поговорю обязательно. Да. Просто я хочу немного дальше продвинуться. Но принявшие его смогли через него открыться как дети Бога. Вы меня простите, я сейчас здесь хочу остановиться еще на одном важном моменте. Вот если бы я был действительно, так сказать, простите за это слово, фанатом, то я сказал бы, что вот молодец Бондарев, который выстроил первые 18 стих по Штайнеру. Но я говорю это, что он ошибся. Бондарев не имел права сменить этот текст с текстом, так что Рудольштайн, это текст Рудольштайна, это не Мирков. Он даже здесь говорит, что настоящий оригинал приводится комментарием, да? Эмиль Бог перевозил 30 лет, и надо было вставить вот эти 18 стихов, потому что Эмиль Бог берет из оригинала. Когда доктор то же самое говорит в 20 столетии, он уже интерпретирует, можно вот так понимать все это, но текст надо сохранить. Из-за этого мы смотрим пропущены такие слова, которые очень важны. У Эмиль Бока это написано, удивительный текст. Как раз самое важное там написано. Я это сопоставлю. Поэтому, вот если я сказал, что вот доктор во всем прав, это как ошибся Эмиль Бока. Надо было здесь в оригинале поставить слова Эмиль Бока, а в комментариях сказать, что вот, пожалуйста, Штайнер так предлагает, и читайте вот так, но текст надо соблюдать, дорогие мои. Понимаете? Да. Поэтому я отсюда прочитаю. У Эмиль Бока дальше, потому что здесь идут такие слова, которые здесь пропущены. Да. Он не любил людей, но миллионы. К я людям пришел он, и я люди его не приняли. Но тем, которые приняли его, он дал, посмотрите, что пропущено там, он дал свободную силу. Эта свободная сила вообще непонятна ни для кого. Потому что что такое свобода? Вообще свобода не существовала. Свобода начинается как таковая только с 20-го столетия. Да, можно сказать, что с 15-го столетия начинается, но это действительно начинает человек сознавать только сейчас. Вот эта свобода, которая дается посмотреть, что сделал человек с этой свободой. Да. Но он дал свободную силу стать сыновьями Бога. А действительно, ведь если ты хочешь быть сыном Бога, ты должен быть свободным. Это пропущено там. Поэтому неправильно. Эмиль Бог правильно переводит это слово. И там комментарий это не совсем. Да. Он дал свободную силу стать сыновьями Бога. Это суть те, которые доверие полны. Вот и это слово пропущено. А это уже предельно важно. Эти слова звучат так. А суть все, которые доверие полные, силу его в себя восприняли. Это слово пропущено, а это очень важно. Сила Христа воспринимается учениками, воспринимается теми, которые начинают истинно верить. Сила Христа, мощь Христа, могущество Христа, творчество Христа. Там, где ты действительно становишься свободным. Вот это нельзя так работать, это слово, потому что вся философия свободы в этом. Сотворец, человек как сотворец божественного существа, должен быть свободным существом, абсолютно свободным существом. Разумеется, в этой свободе он должен быть абсолютно морально очищенным, морально высоко возвышенным, но он принимает силу. Вот эта сила, между прочим, в каноническом виде пропущена. Потом сила у нас очень часто встретится. Третья глава, там 3-4 раза говорится о силе. Дальнейшая глава, все это убрали. Почему? Потому что они не хотят, чтобы человек был бы сильным во Христе. И силу Христа, чтобы восприятие приобрести. А здесь сказано, это суть те, которые доверие полное, силу его, сила воспринимает. Можно вообще даже ничего не сказать. Вот здесь заканчивается все христианство. И здесь можно понять все христианство, потому что человек должен принять именно силу Христа, чтобы он сам был бы сильным. Поэтому я вчера сказал, что Павел не совсем точно говорит. Когда он говорит, что не я живу, но Христос живет во мне. А где же ты? Где твоя сила, которую ты принял от Христа? Где эта сила? Вот в этом смысле я немного... Да. Их жизнь зачата не от крови, а также не от валения плоти и не по воле человека. Извольте, почему так три раза говорить одно и то же почти? А это не одно и то же. Я еще раз прочитаю. И он не повторяется никогда. Мы просто должны постараться понять, почему эти качества перечисляются. Я еще раз прочитаю. Их жизнь, то есть те, которые приняли силу Христа, их жизнь зачата не от крови, не от родственной жизни. Да? Значит, есть в человеке нечто, которое вообще не зависит от крови. Так? Это же не интерпретация, это просто констатация факта, то есть евангельских слов. Их жизнь зачата не от крови, раз. А также не от валения плоти, два. И не по воле человека. По воле человека, три. Здесь дается характеристика люциферского искушения, ариманического искушения. И третья сила, которая потом, о которой мы, когда мы в конце дадим Евангелие, там оказывается эта третья сила. Ну просто не запомнил. Я сейчас не хочу это сказать, потому что заранее предвосхитить вещи не хочу. Но я указываю, посмотрите, кровь, люциферическая, воля, это же ариманическая, воля плащ, написано прямо, указывается государственная воля, вообще всякая воля, всякая сила, там и как раз стоит ариманическое искушение, сильное, самое сильное. Поэтому, когда Иоанн пересчитывает вот такими словами, под этим подразумевается всегда кровь, когда кипит, кровь и губит человека. Это люциферическая кровь. Когда нет валения плоти, воля здесь подчеркивается. Подчеркивается плоть, материя. То, что можно ощутить, это чисто ариманическое. И идет третья сила. Не от валения человека, ох, это так, если я же то хочу сказать, но вы не просите, подождите немного, когда мы подойдем, распятию, когда подойдем, тогда я это скажу. Потому что это сказал у нас, наши не сказали. Так, да. Ибо они рождены из Бога. Вот здесь впервые звучит. Ex Deo nascimur. Из Бога рождены, да? ex deo nascior, это латинское слово, ex deo nascior, великие слова христиан Розенкрейцера, да? Но здесь у нас нет никакого спора, потому что все знают, что Иоанн Богослов это христиан Розенкрейцер. Но здесь никакого. Ибо они рождены из Бога. То есть, то, что отрицал Аристотель. И то, что признавал еще Платон. Из Бога рождены. Так. И слово стало плотью. Этого отрицают григориане. Они христиане, но они отрицают. И слово стало плотью. Они говорят, что слово не стало плотью. То есть слово одевает плоть. Нет инкарнации. Иисус отдельно, а Христос одевает. То есть Христос не находился в теле. Христа не распинали, распинали только Иисуса. Но это в сущности ересь. Ну, и слово стало плотью. Обитало среди нас. Я здесь просто хочу другое сказать. Знаете, я предлагаю вам промедитировать над этими словами и сказать, обитало среди нас, и слово стало плотью. Здесь остановиться, много раз проводить перед своей душой, потом обитало среди нас. С годами это заденет вас, ваше сердце заденет ваш разум, и тогда вы будете переживать это. А без медитации, без молитвенного состояния к этим словам, это все же проходит мимо, потому что это глубина большая, и надо углубиться, углубляться, и так постепенно мы можем достичь переживания этих слов. Да? И вообще, вот все то, что мы прочли, 14 стих до 14 стиха, сам доктор советует. Я это делал уже очень много, с 1982 года. Я провожу эту медитацию, вначале было слово «до», и слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и нечестивой. Ибо закон дан через Моисея, благодать и истина, или, как здесь написано, милость и истина произошли через Иисуса Христа. Так? Так, я еще раз пройдусь. И слово стало плотью. Совершенно ясно. Нет, дорогие мои, ничего здесь ясно. Мне тоже немного не подумали, а что это такое? Это все величие человека. Мы не знаем, кто есть Христос. Мы христиане. Мы знаем, кто из Троицы Христос идет. Это Сын Бога. Это Троица, второй ипостас спускается. Значит, тело. Что такое человек, что может вместить Христа? Значит, тело есть носитель Христа. Тело любого человека. Поэтому, когда умоляют человека, и ортодоксы очень сильно умоляют человека, здесь они ошибаются. Потому что, если слово стало плотью, это значит, что каждая плоть может принять Христа, а не то, что это с Иисусом Назаретом случилось, а я такой слабый, такой я ничего не могу. Нет, дорогие мои, это неправда. Это ложь. Только духовная наука выдвигает все величие человека. Слово стало плотью, это значит, слово, которое объявляет весь звездный мир, всех ангелов, входит в такое тело, в котором находит именно весь ангел, всю небесную иерархию и все звездные миры, и весь макрокосмос. Только в концентрированном сжатом виде. Что такое тело человека? Это храм Бога. Вот, пожалуйста. И слово стало плотью. Значит, человек в потенции может Бога в себе родить и сказать, я и во мне, в моем физическом теле, Христос, то есть я сам нахожусь на его высоте. Не бойтесь этого слова. Об этом мы еще скажем, добавим еще в цитатах. Поэтому слово стало плотью, это великая песня, божественная песня человеческому существу, человеческой возможности. И как умалился это мнение о человеке, человека. Вот здесь побеждается. И слово стало плотью, и обитало среди нас. Мы должны всегда это место читать так. Это не только касается Заратустры, то есть Иисуса из Назарета. Это в каждом человеке может обитаться. В каждом. если захочет. И сказать, а что? А как это можно не хотеть? Да? А можно не хотеть? Вот я вчера сказал, что когда человек хочет выстроить оппозицию Христу, берет инкарнацию и становится кришнаитом, буддистом. Я не хочу вас слух оскорбить. Все конфессии, в сущности, они в оппозиции стоят. Почему? Потому что не принимают самую важную идею. Наше отношение ко Христу из века в век меняется. Не стоит на месте ничего. Все меняет. Все вечно возвращается, но спирально возвращается. Терапевт этого не говорит, но это все знают. Все течет, и все вечно возвращается. Да, возвращается, но это не так, как говорят французы, что такое мода, это хорошо забитое старое. Что такое новое? Ничего подобного. Это ложь, это неправильная мысль. Все течет, но все вечно возвращается совсем по-другому. Все греческие, все египетские мистерии повторяются сейчас, но в лоне Христа, в лоне христианства. Сейчас еще новые строи обходят в христианство, буддизм. Что приносит буддизм? Вы же знаете, что приносит буддизм. Реинкарнация. Идея реинкарнации вливается в христианство. Христианство принимает все, потому что это могущественнейшее, величайшее религия, оно может все вместить. Все, абсолютно охватить все. Поэтому отказаться от реинкарнации, это значит отказаться от эволюции, от истинного понимания христианства. Христианство все объявляет. Если мы говорим, все через ничего, все через него, через него начало быть, да? А то, что индусы приняли реинкарнацию, это тоже от Христа. И делить так человеку, что это для индусов, а для нас это нет. Конституция человека же одна. Я же говорю, нет. Там одна голова, там же не двухголовые люди ходят, нет? И четыре глаза нет, у них три глаза нет, нет? Физическая конституция рождается из духовной конституции. И здесь, это все органы духовные, которые у нас пока спят. А если мы это разбудим, то, что говорят индусы, то, что говорят египтяне, то, что говорит Моисей, это все одно и то же. Дорогие мои, все великие посвященные, потому они великие посвященные, потому они вообще посвященные, что все они воспринимают свою прошлую жизнь и будущую жизнь. Все мистерии знали. И орфические мистерии, пифагорейские, и так далее, чтобы не перечислять. Да. И я советовал бы, дорогие мои, вначале было слово, остановиться на детях. И вот особенно я один раз хочу сказать, все через него начало быть. Мы должны, я просто советую, это ваша воля, но я хочу вот предложить вам раз. Когда, например, ну простите, я скажу так, когда я говорю, все через него начало быть, я начинаю детально пересчитывать. Что все? Начинаю. Ангелов. Вспоминаю качество ангелов. Архангелов, но я говорю, все через него начало быть. Потом архангелы имеют в виду, все через него начало быть. Архаев. Потом духов формы. Вы знаете, это из антропософии характеристику важнее. Потом я в лекции тоже характеризовал, да, каждого ангела, что делают духи в форме. Престолы, херун. И когда вы дойдете до Серафима, значит, все, это все через него начало быть. Потом о земле подумайте, о человечестве, потом о звездном мире, тогда вы охватили все это через него начало. Да, это долгая работа, но я это 14 стихов прохожу через 2-3 часа. Ну, вам не обязательно, но я просто идею предлагаю вам. Да? Когда мы говорим все через, надо детально сказать, что именно все. Вот, например, когда доктор говорит христианское посвящение, 7 ступеней посвящения, чисто христианское, да? Вы же знаете, чисто христианское, начинается омовение ног, то есть с 13 главы Иоанна начинаете, да? Потом идет бичевание. Там в бичевании говорится такие, встречаются такие слова. Вся боль человечества обрушивается на тебя. Все страдания мира обрушиваются на тебя. А надо представить. Надо представить. Российское, Советский Союз, скажем так. Потом европейское. Вся боль, то, что в России происходит. Вы тогда увидите, насколько мы эгоисты. Это для самопознания. сам познание самый тяжелый, потому у храма Аполлона стоял, человек познает самого себя, да? А вот познавайте самого себя. Вот когда мы скажем, вся боль, все страдание мира обрушивает на тебя, да какое нам дело, что там в Африке происходит? Душевно же, слушайте, так? А не должно быть так. Посвященный сострадает всему человечеству. Посвященный это не то, что вот какое-то существо, которое там в астрахе летит. Нет, дорогие мои, он глубочайшим образом сочувствует каждому существу, каждому человеку. Животный мир страдает от состояния животного мира. Разве у Павла нет этого? Да? Вся тварь страдает, стенает и ожидает усыновления сынов. Да? А что такое? Это сострадание Павла животного царства. И дальше. И перечитайте потом, потом, что происходит в Африке. Представьте, какие страдания, какие боли происходят в Африке. Потом переходит там Америка, Северная, Южная Америка, Австралия, там идет потом Урал, там дальше, там Китай, и там. И все так хватит и скажет, что все страдания мира обрушит на тебя. И так потом проверьте, какое у вас сострадание. Или маленькое. А у посвященного сострадание величайшее. Его жизнь расширилась до предела планетарной Земли. Так характеризует состояние души. Его жизнь, жизнь посвященного, охватывает всю Землю. И он дальше говорит, каждая камушка, каждое бревно, каждое дерево, а человек, я уже не говорю, каждое животное, надо воспринять как часть самого себя. Где мы находимся, дорогие мои? Ну, мы же должны знать, где мы находимся. Цель и наше состояние. Вот это познание себя. Это и есть истинная религия. Остальное все, все, знаете, простите, это самодушка, это все остальное. Если мы не углубляемся в сострадании, это и есть моральное качество как раз. А мы на поверхности плескаемся и не хотим поглубже войти. Когда все зло обрушивается на тебя, все зло, которое человек есть и должен это испить, это есть погружение в ад. Это пятая ступень посвящения. Христианская литература. Погружение в ад. И потом доктор говорит, раз это пережил человек, черная завеса разрывается и раскрывается духовный мир. Это цель, дорогие мои. Я не говорю, что вот сейчас, в этой инкарнации, давайте все постараемся, всю боль, все страдания мира охватить. Нет, невозможно. Мы должны поставить себе цель. Великие мировые цели, ставлю перед вашими душами, вот это есть. И это как раз совпадание, совпадение, то, что доктор говорит, то, что и он говорит. То, что, о чем я вчера говорил. Великие мировые цели, ставлю перед вашими душами. Я сейчас разве не поставлю эти великие цели? Это же слова доктора. Вот, пожалуйста, вам великая цель. Охватите всю боль, все страдания мира. Почувствуйте. Да ведь тут же замет упадете. Где у вас такая сила? Сила посвященного. Моисея боялись видеть. А эти два рога что такое? Это что, действительно рога? Это же эфирная сила. У козла, то есть у барашки эти. Это и есть сила. Это орган ясновидения, эфирного ясновидения, который здесь находится. Дух лепестковый. Ты самое главное сейчас правду скажешь. Ну ничего, послушаешь. Да. Дорогие мои, цель моей беседы с вами поставить великие мировые цели. И себе, и вам. И когда мы стараемся в эту сторону, мы преодолеваем эгоизм. Посмотрите, какая сила в эгоизме. Посмотрите, как засел нас у психологической, арманической. Не пропускает. К чему? К состраданию. К состраданию не пропускает. Если у человека растет сострадание, и потом это сострадание начнет охватывать, ну хотя бы свой народ. Хотя бы свой народ. Что происходит в России. Вы болеете душой за Россию. Вы переживаете, что происходит в России. А это и есть великие цели. А когда евангелист Матвей говорит, а что вы особенно делаете, когда вы любите того, кто вас любит? А? Помните, помните, эти слова. А вот если вы любите врагов ваших и благословляете проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, вот это тогда вы великие люди. Я вчера потому сказал, христианство это христианство величайших душ. а не вот просто объявлять. Я верю, перекрестился, то там причем. Это детский сад, дорогие мои. Да, это нужно, массам это нужно, поэтому существует определенная ступень, да. Но это не есть все христианство, это даже не начало христианства, это даже не детский сад, а до детского сада еще. Как называется до детского сада? Ясли, да, я грузинская. Я не говорю, что это не нужно. Институт да, церкви и служения. Но это не должно знать, на каком уровне это удовлетворяет душу, на каком уровне это удовлетворяет истинное требование Евангелия. Евангелие говорит, всю силу Христа прими. Где это вам говорится? Только в антропософии, только в духовной науке. А церковь говорит, а это уже искушение. Тебе это говорит плохая сила. А дорогие мои, пожалуйста, Евангелие. Поэтому мы отклоняемся от Евангелия. Не нужно мне никакой антропософии. Вот говорю, я иду по тексту. Вот Евангелие передо мной лежит. Не хочу антропософию, духовную науку, уберем все. Силу его в себя бас приняли. Пожалуйста, помудрствуйте, что это значит. Да. И причем омовение ног. Что такое омовение ног? Вы же знаете, дорогие мои. Когда я благодарен земле, благодарен флоре, фауле, и благодарен всем тем, которые за меня работают, там кто ход лепит, что там это обед делает, там это, а я сижу и читаю, как хорошо, да? А за меня люди работают. Это чувство благодарности ко всем существам, это есть омовение ног. У нас нет этой ступени, да, не достигнуто у нас, старая земля. Мы можем что-то представить, но на деле мы не омываем ноги наших людей, которые ниже нас стоят, животные, меняем часто. Ну, возьмем деревни, которые живут, которые не знают всю эту цивилизацию и так далее. Они за нас работают и так далее, да? Если мы понимаем христианство как величайшее изъявление Духа, величайшее, не так по мелкому, маленькому, вот так, это не христианство, дорогие мои. Это какие-то, не знаю, какие-то штрихи непонятные. Что всегда было. Всегда было. Во всех религиях было. Требования моральные, требования мудрости. В Египте разве это не было? Вот те, которые образованы, которые знают, прекрасно соглашаются со мной. Обитало среди нас, это надо пережить, дорогие. Это трудно пережить, я понимаю, но надо держать, надо подготовиться. И мы видели его откровение. Простите меня, это только и он говорит, а только это множество чисто. Видели славную, да, в канонском звучит, мне называют приятность канонской, если я ставлю каноническое слово. И мы видели славу его. Что такое слава? Это ясно видение. Вы согласны, нет? Потому что, когда мы видим славу Спасителя нашего, то мы обозреваем все величие его Духа. Так? Значит, мы видели славу, кто это мы? Только 12 апостолов? Что, раз только ради него пришел? Это мы все, которые не можем это сделать. Они первопроходцы. Первые они подошли ко всему этому, но это ради всего человечества же. Это мы должны видеть. А, простите меня, догматическое мировоззрение отказывает нам в ясновидческих способностях. Говорит, это от лукавого. Вот разница. Вы же помните, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть узрят славу Бога, да? Значит, мы должны открыть ясновидение. А ясновидение категорически запрещать. Почему? Чтобы ты не видел бы Бога, чтобы ты не стал бы Богом и не принял бы Его силу. Вот почему это происходит. За этим стоит борьба против Христа, дорогой. Это непростые такие слова, что вот упразднили реинкарнацию, упразднили славу человека, способность человека. Нет. Здесь стоит именно инспирация идет от двух негативных существ. А потом внизу, говоря, что это нельзя, это плохо, это ересь, ты здесь заблудишься, не читай Евангелие. У нас запрещают читать Евангелие. Если ты не принимаешь благословение от отца, как, от батюшки, да, у вас так сказано, у нас в Литве. А знаешь,
В общем, я немного отклонился, но я хочу сказать, что и не видели откровение Его, не видели славу Его. То есть, когда мы видим славу, мы видим ангелов, архангелов, архангелов, всех, всех мы видим. Потому что как мы увидим высочайшее, если мы не можем элементарно видеть? Если ты не знаешь ангела, если ты не любишь ангела. И мы видели славу, славу как единородного. Вот здесь все другие религии не согласны с нами, а у нас Святое Писание говорит единородный, единственный. Говорит, один из Бога. Это откровение единородного Сына Отца. И вот здесь подходим мы к словам, которые я должен непременно прокомментировать. Исполненного самоотречения и истины. Вы знаете этот текст, правда? Нет? Значит, и не видели славу Его, славу как единородного от Отца, исполненного самоотречения и истины. Исполненное самоотречение и истины. Почему приводит Иоанн эти слова? Что он хочет этим характеризовать? Его два качества. Самоотречение, самоотречение и истина. Вот здесь я хочу сказать вам. Почему Иоанн Богослов не описывает сцены искушения? Когда Матфей занят этим, три искушения, классическое искушение, описывает, дает ответ, как дает ответ Спаситель, там Лука описывает, Марк не описывает. Лука описывает, а Иоанн вообще не упомянет. Лука еще упомянет, правильно? Был со зверями, и ангелы служили. Там уже есть какой-то намек, да, правильно? А Иоанн вообще молчит об этом. Почему? Если я поставлю этот вопрос, вы не просите, здесь без духовного, никто мне об этом ничего не может толком сказать. Но я ведь могу все сказать, но насколько это будет разумно, если насколько это будет ответ. А так язык может все сказать, да? Вы же знаете прекрасно, когда сказали священникам, что батюшки, почему здесь такое разногласие, здесь другие имена, это имена не совпадают. От Соломона идет другое имя, от Нафанаила идет другое поколение, совершенно пальчик, потому что это от, по матери, от линии матери. А где написано там по матери? Ответ дается, дается совершенно невразумительно. То там говорится прямо, что Нафанаил, потом его сын, его сын, его сын, где там линия это, матери. Когда что, не трудно было бы Луке написать. От матери идет эта линия, а Матфей написал, от мужской стороны идет эта линия. Не имея ответа, не имея мудрости, они что-то говорят, но это не соответствует истине. Исполненного самоотречения и истины. Иоанн, не описывая сцены искушения, в этих словах дает победу над искушением. Вспомните, дорогие мои. Когда Люцифер предлагает все царство, что он делает? Опять. Исполненное самоотречение. А когда Ариман предлагает, для Аримана самое тяжелое орудие – это знание истины. Это такая глубокая мистерия, дорогие мои, что, знаете, когда человек проходит в духовный мир, то есть врата духовного мира, когда он после смерти проходит в духовный мир, ариманическое существо затуманивает человеческое сознание, если это сознание не дифференцировано, не развито. Поэтому человек что-то должен знать очень хорошо. А то, что он не знает, там дает большой туман ариман. У человека сознание затуманивается. А когда человек вооружен истиной, ариман моментально побеждается. Значит, от Люцифера мы можем всегда охраняться тем, что у нас есть глубокая мораль, глубокая добродетель развитие у нас, и у нас есть чувство отрешения. Вот я это хочу, как Павел говорит, не все можно, но не все полезно. А то, что не полезно, он отрекается уже. Это отрешение, это полное самоотречение,
Здесь Иоанн, еще один нюанс самый важный. Почему он не описывает сцену искушения? Потому что Богу как можно предложить искушение? Поэтому он молчит. Потому что Бог не проходит искушение. Это Сын человеческий проходит. Это ему нужно искушение, испытать человека. А когда Иоанн касается прямо Логоса, как он может выстроить там искушение? Какой смысл Сыну человеческому, находящемуся и так далее, вы же знаете, весь космос им создан. Какое искушение? А у Иоанна потом молчит. Но те качества, которые уравновешивают люциферское и арманское, он характеризует. И здесь как раз просвечивается самоотречение и полнота истины. Полнота истины полностью парализуется ариманическое, а самоотречение чувства сам. От чего отрицается? Отрицается. Все земное, то, что тянет человека вниз и в ад, от этого это чувство самоотречения, это самое такое высочайшее благородное состояние. И поэтому Иоанн вот так благородно касается сцены искушения. И не называя. Потому что Бога, для Бога как это искушение? Это человек, да? В общем, поэтому я здесь остановился. Немного. Исполненное самоотречение истины. И он свидетельствует о нем. И возвещает ясно. Сей есть тот, о котором я сказал. Со мной идет некто, бьющий прежде меня. Здесь совершенно ясно. Я не хочу здесь остановиться. Ибо он больше, чем я. Это же совершенно ясно. Конечно, больше я что-то. Из полноты его всеми восприняли милость за милость. Вот эти слова были совершенно новые. И иудейский закон, строжайший закон, фарисейский сказавший закон, эти слова милости не знают. Поэтому там сказано, что ибо закон дан через Моисея, а благодать истина. То есть до Христа на земле полнота истины не существовала. Потому совершенно выпрямленно звучат слова «Я есть истина». И здесь Иоанн с самого начала подчеркивает, ибо закон дан через Моисея. Здесь я хочу сказать вам, дорогие мои, если вы не принимаете мировоззрение милости, мировоззрение прощения, то вас будут судить в духовных мирах по закону Моисея. Но это самое страшное, потому что у нас столько долгов, что от них мы не освободимся. У нас очень много долгов. А когда мы милость признаем и хотим это осуществить, тогда нас судят там по милости, скидывают с нас. Вы вспомните, оно где-то у Матфея, у Луки. Это там великая притча. Когда приходит господин, сразу вспомните текст, когда приходит государю, и он прощает эти все, что вы думаете, там это о деньгах, и простите, это же Евангелие, да, там и иносказание говорится, что он скидывает эти все долги, да, он уходит там того другого душит. Потом его призывает, говорит, скажи, я все скинул с себя, все абсолютно простил, ты не можешь простить ему долг, да, и помстить. То есть, когда мы возносим в духовный мир милость и истину, с нас очень многое особо скидывают, отбрасывают. А если нет, тогда нас судят. Как мы жили? Каким судом судите? Знаете, это Иоанн, начало 7 главы Евангелия от Иоанна. Каков судом меришь, так и отмерится, да? А вот я если из милости все делаю, и то есть я хочу это сделать, и немного осуществляю, потом еще прибавлю, еще, тогда и ко мне эта милость приходит. Вы помните эти слова, да? Как хотите, чтобы с вами поступали, так и поступайте с людьми, да? Это элементарно, все это одно и то же все. Из полноты всеми приняли милость за милостью, закон дан через Моисея. Милость и истина не было на земле, был закон. И поэтому заповедь строго запрещала не воруй, не это, не это, не это, не это. Поэтому так звучит здесь. Поэтому я говорю, слушайте, 10 заповедей это не христианство. Христианство начинается с милости и познания истины. Это совсем новая фаза человеческого развития. Здесь, конечно, и божественную дальше я иду. Значит, милость истины произошли через Иисуса Христа. Божественную основу мира, ну, Каменский отца не видел, никто никогда. Ну, это одно из этого, не будем здесь притираться. Божественная основа мира, великолепно звучит, но можно сказать коротко, отца не видел никто. Ну, отец есть божественная основа всего, правильно? Здесь нет противоречия между каноническим и между иным Богом. Божественную основу мира из людей не лицезрел очами. Это против всех языческих богов. Мы об этом говорили, да? Бог Кришны не есть Бог Отец, Бог Ислама не есть Бог Отец, Бог Иудеев не есть Бог, потому что Отец проявлен только через Христа. Это начало видения, истинного видения Отца. Поэтому сказано, никто не приходит к Отцу, никто не приходит к Отцу. Мы должны сказать, максимально взять это слово. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть через Христа можно прийти к Отцу. Когда иудеи думали, что это наш Бог, это Яхве, это наш Бог, о нем сказал Господь. Вы думаете, что это Бог? Это сатана. Отец лжи. И так о всех богах. Потому что это было представление, их возможность другое было, а реально совсем другое. Крутится еще. Вот, крутится. Да, теперь я могу уже отсюда, потому что здесь уже заканчивается это. Так, дальше. Ибо закон, вот, пожалуйста. Бога доселе никто не лицезрел отчами, сразу же ясно. Единородный Сын сущий в недре отчим. В канадском хорошо звучит, сущий в недре отчим. Здесь звучит внутри отца мира. Но это немного, это здесь поспешит Бондарев в переводе. Можно было еще по-другому. Сам Бондарев говорит, что это наскоро сделано, и в дальнейшем люди это доработают, наверное. Сам Эмиль Бог тоже говорит, что я перевел Евангелие, но это в дальнейшем придут люди, которые делают лучше. Да. Ну, сущий в недре отчим мира, он стал водителем к этому лицезрению. Вот этого канонического в каноническом нет. И как раз это и самое главное. Господь, то есть Христос, стал водителем к лицезрению. Посмотрите, сколько раз указывается, что человек может видеть. А это видение, ясно видение полностью из этого. От канонического. А духовная наука широко раскрывает врата этим возможностям. И говорит человеку, ты можешь видеть и ангела, и архангела, и Троицу. Я еще дальше пошел. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи из Иерусалима послали жрецов и спросили. И он свободно сказал, что он не Христос. Я это сразу пропускаю, потому что здесь совершенно все ясно. Ну, здесь есть принципиальный, это чисто иудейский момент, потому что они ждали Мессию и спрашивали, ну, ты это Мессия или мы? Тогда спросили, кто же ты? Посмотрите, кто же ты? Илья? А почему ставить эти вопросы? Потому что они могут допустить, что Илья может родить. Потом, видите, безрассудный ответ, вопрос не поставить, это же Евангелие. Когда в 9 главе ученики спрашивают, вы знаете, что ответил один священник у нас в Грузии? Я ничего говорю о вашем здесь, о российском. Я скажу, что в Грузии ответили моим близким друзьям. Это глупые вопросы. Ученики очень простые люди, необразованные рыбаки. Они глупые вопросы задают Спасителю. Это ответ? А? Это он прошел академию, духовную академию, и говорит вот такие вещи, да? Спрашивает, этого пророка спрашивает, ты Илья? Он говорит, нет. А ты другой какой-нибудь пророк? Он говорит, нет. А кто же ты? И ответ совершенно сложный. Я глаз вопиющий в пустыне. Что такое? Что это удивительная фраза. Я глаз вопиющий в пустыне. Почему он глаз вопиющий в пустыне? То есть он говорит, и никто не понимает его. починули, потому что он первый, который это я понимает. Это сказано очень хорошо у доктора, поэтому я здесь не останавливаюсь. Но то, что я напоминаю, что здесь тоже очень глубокая полемика идет. И вот здесь надо сказать, а ты же говоришь, что Иоанн это Илия, а он же отказывается. Сидел, вы же помните, один раз у меня сидела женщина, догматического мировоззрения, и он заспорил со мной, что ты говоришь, что Иоанн это Илия пророк, а здесь Иоанн отказывается. Вот ты не прав. Он же мог сказать, да, я Илия, пришел Илия. Во-первых, дорогие мои, во-первых, если спросить посвященного, ты посвященный, он никогда вам не скажет, что он посвящен. А что он скажет? Это ты должен сказать. Почему? Потому что никакого смысла нет, когда ты хочешь уже заранее получить готовый.